В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Лисичанска. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Наш умный парень сегодня, гость, точнее, программа «Умный парень» Евгения Войко, доцент департамента политологии и финансов Университета при правительстве. Евгения, здравствуйте.
Здравствуйте.
Кто нас смотрит в трансляции «Радио «Говорит МСК»» латиница в одно слово в нашей официальной группе ВКонтакте и в YouTube-канале «Говорит Москва»? Так случилось, что мы в абсолютно одинаковых цветах с Евгением.
Не сговариваясь.
Не сговариваясь. И в цветах Дональда Трампа, причем республиканской партии. Но это совпадение, ничего кроме. Просто, видимо, мы любим красный цвет. Никакой политики, пожалуйста, здесь скрытых смыслов не ищите. Говорить, но в любом случае, конечно, мы будем про выборы в Соединенных Штатах. Во-первых, вот даже такой риторический я бы с этого вопроса начала. Почему выборы в Соединенных Штатах вызывают у нас такой жгучий интерес? Да, наверное, не только у нас, а в принципе по всему миру.
Ну, здесь много объяснений. Одно из них – это развлекательное шоу. То есть, действительно, наверное, выборы, как, может быть, нигде, привлекают такое большое внимание – спонсоров, различные, значит, мероприятия в рамках этих выборов проводятся, дебаты, там какие-то ролики и так далее, и так далее. Там Трамп вот в Макдональдсе, так сказать, поторговал, там Харрис где-то выступила, что-то сказала или не сказала. То есть это действительно шоу, и, собственно, оно и так и подается в самих Соединенных Штатах. Поэтому, особенно сегодня, да, в условиях, когда, ну, такая довольно напряженная повестка, в общем-то, вот турбулентность, да, сегодня, так сказать, мир проходит, почему бы не развлечься, что называется? Да. То есть, да, это, ну, такое отвлечение своего рода. Понятно, что большинство обывателей стран мира эти выборы напрямую, да и даже косвенно, не касаются. Вот, но, тем не менее, да, почему не последить? Это такое, так сказать, онлайн-шоу, и, соответственно, кто-то ставит, использует это как тотализатор там где-то в своих узких кругах. То есть, да, развлечение. Ну и, безусловно, так сказать, с точки зрения политики, да, по-прежнему, несмотря ни на какие тренды, Соединенные Штаты играют весьма заметную, важную роль, безусловно, одну из ключевых ролей сегодня на международной арене, и, конечно, так сказать, многие события, да, которые сегодня происходят, либо находятся в стадии заморозки, либо, так сказать, выстрелят в будущем, они, ну, в том числе, связаны так или иначе с итогами этих выборов.
Трамп все-таки уже победил, он просто сам себя уже назвал победителем, но подсчет голосов все равно продолжается. Некоторые говорят, что вот с почтой тоже не все так однозначно, это есть инструмент у демократов. Но некоторые комментаторы говорят, что если бы демократы хотели что-то подтянуть для Камалы Харрис, то сейчас отрыв очевиден, и поэтому вряд ли они пойдут на серьезные фальсификации.
Ну да, там разрыв уже большой, то есть Трамп вроде бы по разным данным, неофициальным, даже больше, чем минимальный порог проходит, там 270 выборщиков у него гораздо больше, там, ну, уже к 280 приближается, и да, то есть на этом фоне как-то подтянуть голоса у Харрис будет довольно сложно, тем более, что, ну, уже, так сказать, да, подсчет приближается к своему завершению. Что касается того же самого почтового голосования, которое как раз-таки в 2020 году и помогло Байдену стать президентом, да, ну, я напомню, это был период пандемии, это было закрытие, в принципе, да, многие этим инструментом воспользовались, да, сегодня, в общем-то, уже все опции, они доступны, они открыты, и, видимо, этот как раз-таки вариант, он не сработал. Ну, и плюс, да, безусловно, это, допустим, вопрос гражданством, который именно в этих выборах, на этих выборах стал особенно актуальным. То есть это многие, допустим, те же мигранты, да, кто не обладает гражданством, но при этом, допустим, обладают правами водительскими, тоже предполагалось, что они будут таким вот мощной силой, которая поддержит, ну, демократов, в данном случае Харрис. Но это не сработало в силу того, что на уровне каждого штата, так сказать, если можно, то на федеральном уровне есть запрет на голосование без гражданства, да, и, соответственно, эта опция тоже, она не помогла. Ну и ряд других факторов, да, так сказать, и, возможно, мы их сегодня тоже обсудим, которые, конечно, в пользу, так сказать, Трампа, да, Хай против Харрис и сыграли. Ну да, безусловно, сейчас уже вряд ли ситуация принципиально изменится, хотя, да, Трамп, так сказать, уже опережая события, какие-то официальные там результаты, уже себя назначил. Ну, это в его стиле, мы видим, да, его такую довольно экспрессивную подачу себя, и он этим воспользовался, он верен себе, своему стилю.
Если вот про технологию как раз я хотела бы сейчас акцентировать внимание на этом, чтобы потом уже к политике непосредственно перейти, к значению выборов. Почему в Соединенных Штатах, наверное, прекрасно понимают, что есть сомнительные выборные инструменты, и сама система выборная довольно сложная, подсчеты голосов, многие так до конца не разбираются, но при этом они не допускают к себе наблюдателей из других стран, хотя сами всегда выступали за то, чтобы были наблюдатели из всех стран, в странах, где с точки зрения штатов сомнительно как-то проводятся избирательные кампании, но себя они здесь как бы добровольно изолировали и никого не подпускают. Это разве не тень на, как это, на идеалы демократии?
Ну, что касается тени, она уже давным-давно лежит довольно плотно, ну, да, такое, да, не только в связи с выборами. А что касается наблюдателей, ну, действительно, так сказать, Соединенные Штаты, собственно, в свое время были ключевым игроком, ключевой страной, которая продвигала вот эту идею наблюдателей, особенно это стало популярным вот в 90-е годы, когда выборы стали одни за другими проходить в уже новых государствах, новых независимых государствах, особенно это касалось, да и сегодня тоже касается постсоветского пространства, если какая-то страна, допустим, не обеспечила въезд или там не разрешила въезд или там не дала согласия на участие каких-то наблюдателей, это тоже считалось уже нарушением, да, хотя прямого нарушения здесь нет, это воля каждого конкретного государства привлекать или нет наблюдателей. Ну, для того, чтобы легитимизировать эти выборы, прежде всего, в глазах, ну, западного сообщества, да, так сказать, и в России в том числе, именно на тот период довольно активно западные наблюдатели приглашались. Ну, а Соединенные Штаты, да, здесь выступают и выступали, и сегодня продолжают выступать в роли ментора, то есть это то наследие, которое идет еще вот как раз 90-х годов, когда как раз-таки, да, США учили демократии, да, так сказать,
другие страны.
Другие страны, посткоммунистические страны. Это осталось, в общем-то, есть некий, скажем так, молчаливый консенсус по этому поводу, то есть, да, понятно, что это, наверное, неправильно, такое неравноправие, но, с другой стороны, сделать с этим, в общем-то, ничего нельзя, независимо от того, есть ли или нет наблюдатели, и признают или нет там какие-то страны, допустим, итоги, или не признают итоги этих выборов, ну, ситуация, в общем, не изменится, да, то есть здесь, да, как раз вот та самая роль ментора, мессианства американской, да, которая довольно активно сегодня, так сказать, тоже пытаются его продвигать, поддерживать, хотя контекст уже очень сильно меняется.
Но в целом, если рассматривать вопрос избирательной кампании, предвыборной кампании, что бы вы выделили здесь, что отражает, ну, как бы, или вскрывает какие-то противоречия в жизни Соединенных Штатов, что вот уже было невозможно скрывать?
Ну, безусловно, это, скажем так, кадровая проблема, связанная с, в принципе, вот наполнением и республиканской партии, и демократической партии. То есть, да, когда, так сказать, Трамп объявил о том, что он уходит в отставку, да, и вот предлагает Камалу Харрис, понятно, что эта кандидатура, ну, скажем, меньше из зол, наверное, и то меньше ли в случае с Соединенными Штатами. Выборка не очень большая, как говорят, да, там скамейка запасных не очень большая, то есть если посмотреть на кандидатов других от демократов, да и, кстати, от республиканцев также, да, они все, во-первых, не очень сильно отличаются каким-то таким юным, да, активным возрастом, и плюс уже некоторые из них так или иначе были в политике, и, в общем-то, скорее вопросы поднимают о той же клановости, например, Кеннеди, Клинтоны, Обама. Опять же, да, мы видим такой теневой игрок, да даже не теневой, он вполне открыто агитировал за Байдена, и все время в 2020 году как раз был таким мастером по цифровизации в команде Байдена, да, он там активно в Фейсбуке в запрещенном агитировал и так далее. Вот, то есть это вот такой вопрос. Плюс, безусловно, это нетранспарентность выборов, уже очень много вопросов именно вот действительно к такой многоступенчатости и, в общем-то, непрозрачности голосования, да, собственно, как раз очень часто сравнивают и российские выборы, ну, куда прозрачнее, да, то есть все, вот, так сказать, приходим на участок и голосуем. А в случае с Соединенными Штатами, да, это несколько, это праймерис, это несколько ступеней, это вот те самые почта. Выборщики. Почта, да, там, кто
мёртвые
может,
идут.
Кто не не может. Да, абсолютно верно. То есть и все эти сюжеты, они что в 2020 году, что сегодня, в принципе, тоже подсвечиваются. Поэтому здесь, да, действительно очень много вопросов к американским выборам. Это, допустим, те же зарубежные участки, например. Да? То есть ведь Соединенные Штаты ставят и упирают на то, что эти участки должны быть, они должны быть в случае с другими странами, например, как раз постсоветскими странами, в большом количестве они должны быть довольно доступны. А что с Соединенными Штатами? Насколько, так сказать, тоже они готовы открывать участки зарубежные для американских граждан, например? Тоже это вопрос, который на повестке стоит. Да, поэтому здесь действительно вот говорить о прозрачности и именно универсальности этой системы выборов, ну, в общем, не приходится.
Но для, например, других стран, которые ориентируются на Штаты, которые прислушиваются, слушают Штаты, все-таки то, как проводилась эта избирательная кампания, с вашей точки зрения, выводы сделаны, что вот, ну, как... Многим хочется, вот Америка разваливается, Америка гибнет. Конечно, она не развалится, и, конечно же, она не погибнет, но все-таки какие-то условно там революционные процессы есть, и не замечать их, наверное, нельзя.
Ну, долгое время, в общем-то, вплоть до последнего дня считалось, что столб американской, скажем так, политической системы – это институты.
Да.
То есть президенты приходят и уходят, институты остаются фундаментальными, они не ломаются, они незыблемы, да, еще со времен там отцов-основателей американской государственности, соответственно, и переживут еще всех нас. Вот. Сейчас по итогам этих выборов мы видим, что действительно институты пока, так сказать, находятся в более-менее устойчивом состоянии, то есть даже если сравнить накал эмоций 2020 года и сегодня, ну, даже я помню, в 2020 году позже уже были подсчитаны голоса. То есть, да, здесь, в принципе, мы видим, что довольно оперативно это все подсчитали, и разрыв такой очень большой. То есть, и демократы не пытаются как-то взять реванш. В принципе, пока не слышно, чтобы они как-то там не соглашались с итогами этих выборов. Скорее всего, действительно, ну, разрыв настолько большой, что ничего с этим не сделать. То есть, да, пока институты демонстрируют свою устойчивость, но в условиях, когда, в принципе, сегодня в мире сомнению подвергается вот эта вот американская гегемония, да, и сверхдержавность американская, хотя, да, Соединенные Штаты обладают совокупной мощью, и обладают ядерным оружием, экономика, там масса других факторов, но, тем не менее, уже наблюдаются другие тренды, дедоларизация, соответственно, это голос глобального юга, да, это параллельные интеграционные процессы, тот же БРИКС, например, да, хоть он и в стадии еще пока своего, наверное, такого... зарождения да, находится, состояние. Да, но, тем не менее, мы видим, что организация... уже довольно давно существует, она не ушла в небытие, она по-прежнему на повестке. И на этом фоне, да, стоит вопрос, а насколько устойчивы будут институты, и, собственно, сами американские элиты не расшатают ли эти институты? То есть уже попытки были с Техасом, с Капитолием там, и все это, я думаю, что будет только нарастать.
А происходит это, как раз вот это нарастание происходит вследствие того, что Штаты теряют условно былую хватку, как это было даже 25 лет назад, вне своих границ, управление вот этими конфликтами во многих частях земного шара. Потом вот эта обманчивая история, обманчивый тезис про конец истории. Тоже и оказалось, они заложники, наверное, некой незыблемости тех устоев, которые Штаты сами продвигали. Но все течет, все изменяется, и теперь вот эти противоречия, которые сначала были в отдельно взятых государствах, они захлестнули сами Штаты, потому что, ну, как бы, если это перестало работать вовне, и внутри оно тоже перестает действовать.
Ну, собственно, здесь можно посмотреть как раз на риторику предвыборную. То да. есть фактически схлестнулись два... концепта, то есть это вот такой леволиберальный дискурс, да, соответственно, который продвигают как раз-таки, ну вот...
Демократы.
Да, демократы. И такой околоконсервативный нарратив, да, сторонником которого является Трамп, по крайней мере, он предлагает такие
легкие изоляционисты.
Отчасти,
да?
Отчасти, да, безусловно. И то, что на данном этапе, так сказать, победу одерживает Трамп, так сказать, пока по текущим штатам он лидирует, говорит о том, что этот дискурс, он не приятен и не принимается даже внутри самих Соединенных Штатов, да, и если открыто об этом говорить, бояться, может быть, да, в силу как раз той самой новой этики, да. там, меньшинства, гендер и так далее, это то, на чем как раз и делала ставку, на что поставила Камала Харрис. То есть она, в общем-то, с этим и была вице-президентом, и с этим она шла в президенты, с этой риторикой, с этими нарративами. Трамп, да, от этого отстроился, он был довольно резок с этим. И мы видим, что если вот открыто об этом не говорят в Соединенных Штатах, то вот уже в моменте голосования, да, это не поддерживается. То есть нельзя сказать, что общество американское, оно едино, да, там в тех дискурсах, которые предлагают, вот, так сказать, да, сейчас одна из фракций вот Демократической партии, соответственно, есть те, кто с этим не согласен, и если не открыто, то вот, по крайней мере, да, вот так кулуарно они и выражают это свое несогласие.
Я когда наблюдала за тезисами участников избирательной кампании, и сейчас, видя результаты, меня не покидает одна мысль. Почему именно Трамп победил? С нашей точки зрения кажется, что это он рациональный такой, он деловой, он за экономику. Но у меня есть подозрение, что, честно говоря, общество как будто бы в целом и вовне, и внутри Америки устало от некой невротизации политической системы. Потому что, если послушать Харрис, это такие догмы, это вот работа на эмоциях. Мы же сейчас живем в эпоху эмоций. Эмоции продаются очень хорошо. Но вот в точке экстрема жить невозможно. Вот на пике эмоциональном. И кажется, что люди устали, и, видимо, Трамп – это какая-то некая надежда на то, что давайте успокоимся, будем ходить на работу, зарабатывать деньги и попробуем угомонить конфликты, которые в мире произошли.
Отчасти так. Здесь действительно вопрос, голосовали за Трампа или против Харрис?
Да,
и против того дискурса, который она несла с собой и который она предлагала. То есть, действительно, это продолжение военных действий, это такой, ну, сверхвыраженный антироссийский подход, соответственно, такой настрой абсолютно безапелляционный, который не подвергается никакому сомнению, там, черно-белое мышление, да, соответственно, по поводу России плохая, значит, Запад хороший, там, Украина хорошая и так далее, да, то есть это так упрощать, если. Плюс, безусловно, вот эта вот ставка на, там, разнообразие гендерное, да, тоже, опять же, нельзя сказать, что в Соединенных Штатах все как один это поддерживают. То есть,
что создается... вы постоянно должны сомневаться в собственных, да, в собственном мироощущении.
Создается некая иллюзия, да, и потом вот это вот, как говорят, позитивная дискриминация, да, то есть это выбор как раз в пользу, допустим, меньшинства, да,
да,
наиболее, скажем так, заметного, которое о себе заявляет. И понятно, что общество, ну, в целом-то настроено обычно. Нельзя сказать, что американское общество, оно какое-то другое, да, там, обыватель. То есть понятно, что задачи, ожидания и видение жизни, оно в целом, ну, более-менее понятно, наверное, да, понятно, что с определенной спецификой, но есть вполне, так сказать, да, принимаемое и понимаемое желание жить, действительно зарабатывать, так сказать, не вступать ни в какие войны и не думать о том, что если там не тот пол, да, там не возьмут на работу и так далее, или какой пол там указать в какой-нибудь графе. То есть, да, я допускаю, что эта усталость, действительно, она накапливается, и если, опять же, открыто об этом не говорят, в силу известных ограничений, да, так сказать, можно и последствия какие-то с ними столкнуться, то на выборах, в общем-то, пока можно так свое мнение высказать, что многие, судя по всему, американцы и сделали. То есть, да, здесь, может быть, не из-за Трампа, он просто нащупал вот этот чувствительный момент, с которым можно поиграть. И он это довольно активно раскручивал как раз-таки. В свое время, в 2020 году, да, он, наверное, использовал какие-то механизмы, которые в 2016 году ему помогли, в 2020 уже нет, там, тем более ковид наложился, да, и там БЛМ довольно активно о себе заявляли, то есть это все было явно в минус Трампу. Сейчас ситуация несколько иная, за 4 года, ну, действительно, уже определенная усталость есть вот от этой постоянно милитаристской риторики, использования таких уже штампов где-то, да, там, о роли Соединенных Штатов, о том, что США стоят в авангарде, соответственно, борьбы там с мировым злом, да, куда они, собственно, согласно своей национальной стратегии, официальному документу, включили Россию. И от этого тоже есть определенная усталость. Ну и как результат.
Про Россию как раз. Имеет ли смысл рассуждать о победе Трампа с точки зрения того, выгодно это, невыгодно, наш он, не наш. Вообще выражение «Трамп наш или не наш» мне кажется очень пошлым, еще с 16 года. Но упорно в это как раз предлагают погрузиться.
Ну, тоже отчасти элемент того самого шоу, так сказать, можно посмеяться. Да. Действительно, наверное, местами это смешно выглядит, да. Но если посмотреть на, так сказать, первый срок президентства Трампа, то нашим... Его уж точно не назовешь, да, так сказать. А что, собственно, было сделано Трампом, что позволяет говорить о том, что он там пророссийский, да, или он как-то там симпатизирует России или готов с Россией налаживать. Ну, по большому счету, в общем, не так много чего было сделано. Скорее, он не сделал, и уже вот это вот можно, наверное, записать ему в актив, но при этом Опять же, он Украину поддерживал, финансировал.
При нем поправка по Северным потокам
абсолютно
была.
Абсолютно верно. Укрепрайоны там, допустим, тоже на Украине строились, при нем как раз-таки, скажем так, да, то есть когда он был президентом, он, в общем, на это глаза закрывал. То есть если брать вот такой самый чувствительный, наверное, украинский кейс, то здесь все абсолютно не в пользу России, да, то есть он, может быть, был более там величив в своих там каких-то словах, да, и не так уж открыто там обвинял Россию во всех грехах, как это делали демократы, да, возможно и так, но, наверное, это единственная его заслуга перед Россией, что называется. В остальном, да, он, в общем-то, тоже был довольно категоричен, нельзя сказать, что он... На определенном этапе это был, наверное, его предвыборный ход, и его в этом демократы обвиняли еще в 2020 году как раз-таки, и тоже на этом сыграли, кстати, да, то есть многие американцы, возможно, не поддержали Трампа, потому что именно этот его грех, так сказать, был вменен в вину демократами. Сегодня уже это, видимо, не работает, потому что, да, 4 года, так сказать, видимо, критическое мышление, так сказать, тоже и включается, да, у американских избирателей, соответственно, реальность, она несколько другая, чем это Соединенные Штаты сегодня преподносят. Вот, ну и поэтому, видимо, вот, так сказать, да, та риторика Трампа, она сыграла, так сказать, ему в пользу. Ну а что касается его подхода, да, там, к России, по России, понятно, что здесь очаровываться не стоит, ждать каких-то там бонусов, да, тоже не стоит. И что это такое, да, снятие санкций, ну, здесь уж их слишком много введено, да, то есть одним росчерком пера, одномоментно их, понятно, не снять. У Трампа есть свой интерес в том, чтобы эти санкции тоже были, поэтому это вопрос очень долгий, очень такой сложный.
Но, хорошо, мы готовы очаровываться, может быть, как раз Трамп просто не говорил каких-то русофобских, не делал русофобских заявлений, а Камала Харрис сделала, и поэтому она для нас враг, а, соответственно, Трамп, он какой-то нейтральный. Но по факту, если убрать позиционирование «наш, не наш». Объективно, какие возможности появляются у России при условии, что Трамп президент?
Ну, здесь, пожалуй, опять же, да, ссылаться на его предыдущий срок, я не думаю, что будут принципиальные изменения. Трамп, он больше про Ближний Восток и про Азиатско-Тихоокеанский регион. То есть постсоветское пространство, в общем-то, это не его фокус. И он, когда был президентом, он, в общем-то, не так много внимания действительно этому треку уделял. И даже, опять же, несмотря на то, что там, так сказать, он какую-то поддержку Украине оказывал, тоже хорошо известный факт, да, что, так сказать, действующая украинская элита не сильно его поддерживала в 2020 году, не сильно, да, судя по всему, рада тому, что он, так сказать, да, снова вернется в президентское кресло.
Но Зеленский там написал какое-то...
А что делать?
Я был в воздухе, да, очень...
Вариантов немного, да, так сказать, деньги и оружие нужно. Вот, а что касается, что Трамп, так сказать, да, какие появляются возможности, то есть, да, это смещение акцентов. Прекрасно, так сказать, мы помним, да, как Трамп себя позиционировал по поводу Китая, то есть, наверное, такой, да, вот, такого разрыва, наверное, не было за последние годы, как при Трампе, то есть тут, скорее всего, действительно главная боль больше для Китая. Это Ближний Восток, да, сейчас там тоже, как, в общем-то, и уже на протяжении долгого времени горячо, напряженно, да, и, так сказать, да, мы сейчас видим, что Израиль получает такую мощную поддержку в лице, и, ну, есть высокая вероятность, что получит ее в лице Трампа, да, который, в общем-то, свою произраильскую позицию и не скрывал, то есть внимание будет смещено в этот регион, если брать именно международный срез. Ну, а что касается России, то есть Трамп, да, он обещал там за пару дней свернуть конфликт, очевидно, что это был тоже отчасти такой предвыборный шаг его, ну, возможно, он действительно полагает, что есть такие инструменты, да, что конфликт можно свернуть, ну, например, предложив некий мирный план. Вопрос сейчас в том, что этот план будет в себя включать, и будет ли он учитывать интересы России. Опять же, если опираться, так сказать, на официальную позицию и МИДа, так сказать, и на слова Дмитрия Пескова о том, что, так сказать, выборы, исход этих выборов
не повлияет.
Продолжение, да, так сказать, и российские действия не зависят от исхода этих выборов. Соответственно, есть цели спецоперации, они будут достигнуты, да, то есть в данном случае Трамп может и предлагать что-то, как говорится, не запрещено, да, и говорить о том, что он готов конфликт с... Вопрос в том, что будет за этим стоять и что, чем это все будет наполнено.
Но здесь, конечно, еще интересный вопрос, каким образом будут влиять, реагировать европейцы, потому что они очень нервно, насколько я понимаю, реагировали на и намерение Трампа переизбраться, избраться заново, и на его заявление, и были жесткие заявления по поводу того, что да, ему нужно уголовно преследовать. А теперь вдруг Орбан, ну, Орбан даже понятно, он свою политику ведет, и Макрон, который поздравил Трампа, хотя официально результатов не было. Это что за аппаратный ход международной политики?
Что касается Орбана, тут как раз-таки скорее, наверное, и удивительного-то немного.
Тут да, все то понятно. Есть, да,
в общем, логика просматривается. Что касается Макрона, да, если вспомнить его предыдущие заявления, когда как раз президентом был Трамп, и Макрон вот сказал фразу о том, что при Трампе наступает в НАТО смерть мозга НАТО, то есть, ну, да, тут уже, как говорится, все этим сказано, то есть, и здесь он его действительно поздравляет, когда нет еще официальных итогов, то есть тоже, видимо, играет на опережение, с учетом того, что теперь, так сказать, придется, видимо, работать с вновь избранным президентом, окно возможностей сужается, и, опять же, на фоне того, что сейчас Макрон пытается занять место Германии как лидера Европы, да, на кого опираться, соответственно, ну вот приходится опираться на США, тем более, что, например, тот же Шольц сейчас явно делает ставку на Великобританию.
Евгений Войко с нами, доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве. Сейчас новости, и мы продолжим.
Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице. У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Евгений Войко с нами, доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве. Про выборы в Соединенных Штатах тоже говорим. И тут слушатели наши говорят, обращают внимание на Макрона, который быстрее всех поспешил поздравить. Financial Times, кстати, сейчас успела написать заметку, что в Евросоюзе в шоке от выборов Трампа, потому что ставили все-таки на Харрис. А теперь есть вариант того, что Трамп предложит европейцам самостоятельно разбираться с тем кризисом, который у них возник.
Ну, по большому счету, этого исключать нельзя, с учетом, в общем, довольно скептического отношения Трампа к Европейскому Союзу и к взаимодействию с ним, да, то же самое трансатлантическое партнерство. В свое время как раз Трамп, да, разорвал фактически, отменил его. Обама его довольно активно продвигал. Поэтому здесь, да, проблем явно у Евросоюза прибавится, с учетом того, что Байден, ну, при том, что он тоже фактически бремя основное вот это вот взвалил, так сказать, на европейцев, обострение отношений с Россией, то есть санкции, они прежде всего ударили-то по Европе, не по Соединенным Штатам, там тоже их коснулось, но в большей степени именно Европа. Но Байден, да, там у него риторика, у него, соответственно, какая-то поддержка, да, визиты и так далее. А что Трамп? Насколько он будет здесь также солидарен с европейцами, особенно с учетом и даже вот личных таких, ну, скажем, не очень хороших отношений там с тем же Макроном, например, да. Ну, что касается Шольца, он, в общем, пока не успел как-то выстроить отношения, да, у них более-менее, так сказать, в одно время сменились, да, так сказать, их сроки каденции. Но с учетом того, что Германия, в общем-то, после ухода Меркель, ну, в общем-то, потеряла лидерство. По большому счету, можно уже об этом говорить сегодня в Европейском Союзе. Маневров у Шольца тоже и пространства для маневра не так много. И мы видим, что сейчас, да, вот я как раз об этом сказала, Шольц делает ставку на Лондон. То есть это то самое там ожидаемое соглашение, да, там в области безопасности, хотя, так сказать, Великобритания не входит в Евросоюз, да, и, в общем, нельзя сказать, что за последние годы как-то там Берлин и Лондон уж прям очень тесно в этой сфере взаимодействовали, но сейчас явно мы видим некий всплеск интереса сторон друг к другу.
А вот сейчас мне мысль в голову пришла, Евгения, что, по сути, у европейцев очень интересный сейчас период начнется, потому что, когда был Байден и Европейский Союз. Европейский Союз всегда чувствовал, что за ним демократы, Соединенные Штаты. И, соответственно, и они против там России. Вот. Китайцы подальше. А теперь, получается, Трамп сам по себе. Он лидер крупный. С другой стороны, крупный лидер – это Российская Федерация, которая от своих целей не отказывается. А европейцы, получается, ни при ком. С Россией полностью связи разорваны экономически, дипломатически. С американцами, видимо, европейцам очень сложно будет через собственную, наверное, гордость какую-то перешагнуть и Трампу пойти навстречу, ведь у них все завязано на демократов. И как тогда?
Сложная ситуация. Да? Фактически сами действительно себя загнали. По большому счету, сейчас, вот, наверное, позиция Европейского Союза, она, ну, отчасти масштабирована с уровнем той же Польши, например, которая себя долгое время, да и, в общем-то, сейчас тоже вот, позиционировала как страна, которая находится между двух огней, то есть, с одной стороны, Россия, с другой стороны, Германия, соответственно, а Соединенные Штаты нам помогут. А как сейчас? Будет ли это также, да, уже на уровне всего Европейского Союза, да, тем более, что если элиты европейских стран ну, более-менее еще пытаются, и то не все, да, там Орбан, немножко Словакия, там, да, даже немножечко, может быть, Австрия, как-то вот маневрировать в этом всем, то наднациональные элиты, там, Меркель, Боррель, там, ушедшие в отставку, да, они, в общем, не оставили этого самого пространства, абсолютно заняли проамериканскую позицию, утратив какую-то субъектность. Да и, в общем, тот же Шольц пошел по этому же пути, фактически. Uh-huh. Поэтому как, действительно, проблема, да, с учетом того, что санкции, да, ударили, разрыв связи в энергетике ударил, собственно, ведь тоже, те же северные потоки, это же не российская, что называется, прихоть была, да, ведь это какая была задача, это обеспечить, прежде всего, Германию стабильными поставками газа по независимой инфраструктуре, да, то есть инфраструктуре, которая бы не проходила, не пролегала через нестабильные территории, в данном случае через Украину. Mm-hmm. А сегодня, по большому счету, как раз украинское направление осталось единственным, собственно говоря, транзитом топлива в Европу. Понятно, что это тоже нестабильно, неустойчиво, и все это очень сложно. И что в этой ситуации делать? Апеллировать к США? Ну, можно, да, не скажу, наверное, что полностью там диалог mm-hmm. будет разорван, безусловно, так сказать, все они партнеры по НАТО, да, и связи очень тесны, несомненно, одномоментно они не разорвутся. Но диалог, да, я думаю, что будет несколько, так сказать, уже понижаться. Вот это вот такие дружеский характер этого диалога, потому что, опять же, да, Трамп по предыдущему его сроку, в общем, было видно, что он именно там в Европе, как в Евросоюзе, как в своем партнере, там, опоре вблизи границ России, в общем, по большому счету, не сильно заинтересован. Еще раз, у него другие акценты, это Азиатско-Тихоокеанский регион и Ближний Восток. Вот там, да, там у него есть как бы свой интерес более выраженный. А здесь, да, судя по всему, европейцам придется не очень, так сказать, сладко. Резервы какие-то есть, несомненно. Там те же поставки топлива из Соединенных Штатов, ну, явно, так сказать, уже, да, по ценам не таким привлекательным, как из России. Это какие-то трансформации, там, переход на зеленую энергетику, который тоже очень затратен. Это долгий процесс, и одномоментно его не решить. Возможно, допускаю, что это попытки как бы выйти на Россию, ну, скажем так, довольно кулуарно, где-то, может быть, даже смягчать санкции, но не опубличивать это, либо, например, молчаливо смотреть, как некоторые компании, например, пытаются как-то восстановить, реанимировать там отношения с Россией. То есть, ну, вот такие не публичные, не открытые какие-то где-то молчаливые действия, да, ну, чтобы хоть как-то на плаву в этом всем удержаться.
Но у Трампа есть идея опять вот сделать Америку снова великой. И, соответственно, он сказал, что у нас много нефти, у нас много ресурсов, мы снова будем богатыми. Он продает, торгует опять вот этой американской мечтой. Но чтобы торговать американской мечтой, нужно, наверное, переосмыслить роль Соединенных Штатов в мире и роль вот этой западноцентричной модели мироустройства. А готов ли к этому, например, Трамп? И готовы ли к этому в целом американское общество? Потому что сейчас все силы американцев в последние годы были брошены к тому, чтобы не дать другим подняться. А может быть, у Трампа будет как раз другая история? Хорошо, мы признаем, что произошла там деколонизация. Например, эти страны окрепли. У них процесс как раз укрепления собственного суверенитета. Возникает БРИКС. Бороться с ним невозможно. И нужна какая-то новая идея, которая позволит Америке укрепиться и стать, наверное, более привлекательной опять для мира, как это было там столько-то лет назад.
Ну, я не думаю, что Трамп прям полностью, так сказать, да, пойдет на сближение с тем же БРИКС, например, либо с другими интеграционными проектами, да, все-таки, да, в том же БРИКС, например, Китай находится, да, а, ну, довольно сложно идти на сближение с БРИКС, да, когда одним из столпов его является, ну, скажем так, твой противник.
Конечно.
Да? Это, ну, в общем, сложно себе представить, да, плюс, например, страны арабского мира, да, с которыми у Трампа, то есть не у Соединенных Штатов, а у Трампа довольно сложные отношения.
Потому что есть Израиль.
Да, абсолютно верно. Ну и, собственно, когда он был президентом, тоже он там по ряду стран проходился так не очень приятно. Вот, то есть в этой, с учетом всего этого, да, если представить, что это все забывается одномоментно, и Трамп переигрывает, перестраивает там внешнюю политику, ну, исключать нельзя. Но все-таки есть уже определенный фундамент, который был заложен, да, и вот так вот не свернуть. Другое дело, я думаю, что, да, Трамп, возможно, будет пытаться лавировать, маневрировать между и вот в тех обстоятельствах, которые сегодня складываются. Собственно, и его лозунг «Make America Great Again», насколько он, собственно, им был реализован, да, то есть он его продвигал довольно активно, а даже внутри самого американского общества удалось ли ему это, да, так сказать, там, вывод, там, возвращение американских производств, прежде всего, так сказать, да, локализация снова их в Соединенных Штатах, удалось ли ему это, да, вопрос большой, там, понятно, пандемия подключилась, но какой-то зазор у него все-таки временной для этого был, вот, воспользовался ли он им, это вот вопрос открытый.
А я как раз говорю, почему про некое, может быть, смену, как бы в философском плане смену мышления, потому что, ну, мы привыкли к тому, что там, 20 век формировался на основании тех трудов по экономике, по философии, по политологии, которые были, соответственно, там, написаны вот как раз примерно в тот же период или в конце 19 века. А новые вводные как раз вносят коррективы в эти устои. И, соответственно, требуется какая-то крупная работа, которая бы позволила определить, а какое будущее дальше строится, а какое, соответственно, там, а какая экономика должна быть. Потому что очевидно, что нужно принимать вот те изменения, которые происходят. И дополнительные, неизвестные в этом уравнении, как это светлого будущего, тоже появляются. Есть ли подобного рода, например, работы в Соединенных Штатах, на что бы могли американцы те же самые опереться?
Ну, честно говоря, какое-то вот движение научной мысли именно в этом направлении вот, пока да. не просматривается. То есть, да, это тоже Фукуяма, конец истории. В принципе, американцы действительно еще живут, ну, по крайней мере, предлагается жить всё-таки, в этой парадигме. Всё-таки. Там есть ряд мыслителей, тот же Мирсхаймер, например, который, в общем, ну, довольно критически относится к современной американской, так сказать, американскому позиционированию. Да, он, в общем, оставляет право и другим странам на свое слово. Но нельзя сказать, что его голос, он является, как говорят, мейнстримным, да, то есть, в общем-то, все-таки такая доминирующая доктрина, она по-прежнему такая либеральная, да, то есть вот это то, что предлагалось там в конце 80-х, ну, собственно, в конце 20-го, начале 21 века, 80-е, 90-е годы, нулевые годы, эта парадигма, она по-прежнему доминирует. То есть мы это видим на примере, ну, тех же стран постсоветского пространства, там европейский выбор, выбор в пользу демократии и так далее, и так далее. То есть уже, да, там в России, наверное, это слово считается ругательным, да, эта фраза, а на примере выборов в Грузии, на примере выборов в той же Молдове, например, об этом по-прежнему говорят, да, вот, так сказать, если вы не с нами, да, там мы летим к вам и так далее. То есть это было одно время, там, уже десятилетия назад, казалось бы, да, уже столько воды утекло, но, тем не менее, эти лозунги, они по-прежнему почему-то произносятся, да, то есть, опять же, да, вот это вот такой вот нарратив, и в том числе научный, он, ну, судя по всему, в Соединенных Штатах, да, доминирует, вот, и вряд ли Трамп удастся из этого прям выйти, полностью перестроить то же самое мышление.
А помните, как говорят про президента в Соединенных Штатах? Первый срок для разгона, второй срок для того, чтобы вершить как раз свои дела, вершить свои планы и реформы. У Трампа был вот этот перерыв в 4 года, когда он был под уголовным преследованием, когда там на него покушались и вообще пытались полностью остракизму придать в Америке. А можно ли говорить, что вот этот срок, он разгонным не будет? Он будет неким логическим продолжением того, что у него было с 16 года по 20-й?
Ну, опять же, да, есть ощущение, что он, наверное, хотел больше, да, но вот пандемия в 2019 году вмешалась, то есть, по большому счету, ну, сколько там, вступил в должность, да, в 2017 году, там, ну, 2 года где-то, ну, с половиной, может быть, вот, то есть, я думаю, что этот самый разгон, наверное, он перенесен, да, как говорится, гештальт не закрыт, то есть, будет его закрывать в этом сроке, и что интересно, он же, по большому счету, не является хромой уткой в данном случае, то есть, у него будет возможность, судя по всему, действительно сделать, наверное, больше, да, чем если бы он там, например, это был подряд его второй срок, да. И, соответственно, он уже, как бы, так сказать, да, не брался в расчет. Вот, в данном случае пространство да, для маневра у него остается. Допускаю, что какие-то сюжеты, которые Трамп не смог закрыть, он будет пытаться закрыть уже сейчас, да, но условия поменялись, внешний контекст. Да и внутренний, пожалуй, контекст тоже поменялся. С этим придется Трампу считаться, безусловно. Ну, каких-то новых задач, да, которые там принципиально бы отличались от предыдущих, в общем-то, тоже из уст не прозвучало. Вся риторика, она узнаваема вполне, то есть он уже играет, да, с теми сюжетами, которые он уже в свое время обыгрывал. Скорее, наоборот, он использовал тот образ, наоборот, такого традиционалиста. То есть он не предлагает чего-то супернового, там, какого-то там постмодернистского, а наоборот, идет вот по пути вполне понятных таких нарративов, да, которые узнаваемы.
Подтушится тема с трансгендерами, как вы думаете? Вот с этой неолиберальной идеей вот этого человека прозрачного, у которого ни собственности, ни мыслей, ни пола определенного, и он постоянно колеблется и не очень понимают, кто он есть.
Ну, уж больно, так сказать, огонь этот разжегся. Да? Наверное, тоже одним росчерком это все дело не заглушить, тем более это уже в сознание довольно активно внедряется. Ну, тут можно вспомнить того же Маска, да, хоть он и является сторонником Трампа, да, но, так сказать, со своими детьми он, в общем, действует вполне в этой парадигме. Не хочется даже, наверное, вслух озвучивать, что он там, по какому пути пошел. То есть это уже коснулось и тех же сторонников республиканцев, например, да, если лично сам Трамп там индивидуально, как человек, кстати, может быть, и не согласен, то, ну уж, общество этим действительно, так сказать, инфицировано, да, и, ну, говорить о том, что одномоментно это уйдет, возможно, будет этого меньше, там, допустим, в органах власти, да, тот же, например, Венс, да, как вице-президент, соответственно, тоже мы видим, наоборот, позиционируется как такой вот примерный семьянин, что называется, то есть, возможно, именно эти образы действительно будут использоваться с некой, может быть, даже политической перспективой в дальнейшем, вот, но именно на таком уровне, скажем, там, чуть ниже, да, чем принятие решения, я думаю, что это, безусловно, еще будет, ну, уж слишком глубоко это внедрялось.
Демократы пока взяли паузу. Камала Харрис не делала никаких заявлений, пресса западная пишет, что там царит в ее штабе траурное настроение, но это все лирика. Объективно, Конгресс, как говорят сейчас, за Трампом, но демократы так просто не сдаются, потому что, опять же, штаты, что? Институты. А можно ли ждать, например, ослабления федеральной власти в Соединенных Штатах как цель со стороны демократов не дать влиянию Трампа распространиться внутри страны тотально?
Да, допускаю, тем более, что попытка была, тот же самый 20-й год, БЛМ, здесь можно вспомнить как раз вот противостояние двух уровней, федерального уровня, это Трамп, и как раз-таки уровни штатов, да, это тот же Нью-Йорк, тот же Вашингтон, например, да, когда фактически, особенно Вашингтон, например, да, когда мэр Вашингтона, дама как раз-таки темнокожая, она всячески поддерживала БЛМ, она говорила о том, что нет, мы не будем, значит, препятствовать, да, там, для маршей, для митингов, соответственно, этого движения, несмотря на то, что на федеральном уровне, да, так сказать, ну, позиция известна. Поэтому, да, я допускаю, что уже на уровне штатов будет попытка раскачать эту ситуацию и, ну, что называется, всячески там досаждать и вредить, портить жизнь Трампу и республиканцам, если это не получилось на уровне федеральном. Тем более, повторюсь, попытки уже такие были, и, в принципе, не исключено, что они могут повторяться. Ну, с разными сюжетами здесь.
То есть демократы, вы считаете, останутся, не смирятся с этой потерей и останутся при своем любыми способами? Кто-то говорит даже про очередное покушение на Трампа, что еще не факт, еще не факт,
ну,
что
тут,
доживет.
Как говорится, со всеми может, да, что называется, случиться. Вот, наверное, в случае с Трампом риски особенно велики, тем более, опять же, да, попытка уже была, тут в прямом смысле Трампу повезло, но он не застрахован, очевидно, от этого. А что касается позиции демократов, ну, собственно, это и есть, да, вот тот самый американский, как бы, политический процесс, это вот такая вот двухпартийность, борьба между партиями, не говоря уже о борьбе внутри партии разных фракций, которые, может быть, даже иной раз и близки-то скорее к противнику, да, так сказать, чем вот к своей материнской партии. То есть это и составляет, собственно говоря, основу американского политического процесса, поэтому, да, несомненно, сейчас, судя по всему, удача улыбнулась республиканцам, ну, а демократы будут пытаться вернуть, тем более, что, да, у них есть сторонники на уровне Европейского Союза, я имею в виду именно как институции Европейского Союза, в данном случае есть на кого опираться, ну, вынуждены пока, видимо, взять паузу, но не в глобальном таком, не в долгосрочной перспективе.
Какие-нибудь кланы будут за Трампа, как вы думаете?
Ну, здесь Трамп, я думаю, как раз делает ставку именно вот не столько на клановость, сколько
на людей, на избирателей.
То есть клановость это действительно больше про демократов, пожалуй.
Это про элитарность.
Да, ну, власти. Она же и клановость, по большому счету, в данном случае, да, там, те же Клинтоны, да, Обама, соответственно, ну, Обама, может быть, про клан здесь не стоит говорить, да, ну, собственно, тоже он, да, как политик, который вроде бы должен был уйти уже, но снова вернулся, что называется, дабы сагитировать там за Харрис в данном случае, вот. Поэтому здесь, я думаю, да, Трамп как раз делает ставку на людей. По крайней мере, он себя так позиционирует. Он себя позиционирует как раз вот как человек, который не принадлежит каким-то группам там клановым, финансово-промышленным группировкам, а он сам по себе, он бизнесмен, он доказал, что он успешен в бизнесе, соответственно, что он был успешен в политике, раз он Ельцин в свое время уже был президентом, соответственно, и он может этот опыт повторить.
Мы с вами в перерыве разговаривали, что насколько Трамп будет верен своим предвыборным обещаниям. Ну, нас в данном случае интересует конфликт на Украине. Я предполагаю, что сейчас к предвыборным обещаниям тоже стоит относиться к возможности их реализации очень осторожно, потому что в эпоху кликбейта и того, что информационная повестка меняется очень быстро, и у многих людей память, извините, как у рыбки Гуппи, становится, то сделают вид, что он не говорил про сутки, про завершение конфликта.
Может,
в сутки.
И забыть об этом, сделать вид, что забыл.
Действительно. Да, да.
Ну, тут
да.
Возвращается действительно к самому началу нашего разговора о том, что это шоу. А чего не скажешь в рамках шоу, ради привлечения внимания, ради там голосов той же самой действительно кликбейтности и так далее. Угу. И, собственно, ну, видимо, пиарщики Трампа тоже, так сказать, не дремлют, как и у Харрис, да, и вкладывают в уста, ну, даже вот такие громкие радикальные заявления. А очевидно, что, так сказать, сам Трамп понимает ли, возможно, это или нет. Тут уже как-то это вторично, да, то есть он это сказал, это ушло в СМИ, это ушло там в социальные сети, это обсуждается. И, может быть, даже внутри самих США об этом не помнят, мы об этом помним, потому что да. Для нас это важно, это действительно это сущностные вещи. И это, собственно, отражает подход США. Для них это элемент вот того же самого шоу «Россия-Украина», это как, ну, некий такой матч, скажем так, да, действительно то, зачем можно понаблюдать. А вот для России уже, понятно, это более такие экзистенциальные вещи. Угу. Поэтому вот, собственно, в том числе это отличает...
Мне всегда смущало вот эти тезисы его, что я там за сутки остановлю, потому что, да, Трамп, конечно, за ним там промышленники. Но будет ли он с военно-промышленным комплексом разговаривать на тему того, чтобы давайте прекращаем поставки? Будет ли он разговаривать с европейцами? Потому что мы неоднократно говорили, хотите какого-то замирения, то, пожалуйста, прекращайте поставки, Украина, в общем, сдастся через 2 недели. Но, с другой стороны, интересен контекст, когда он говорит, я за сутки прекращу. Ведь многие военные аналитики говорят, что украинский фронт вот-вот может рухнуть. И это вопрос времени и какого-то даже момента. Непонятно, когда это наступит. Конечно, американцы захотят себе в актив записать то, что происходит там. Будь то корейский какой-то вариант, будь то еще какой-то вариант. И сразу же в этот процесс включаться. Но так ли действительно от американцев зависит перспектива завершение или сценарий завершения российско-украинского конфликта, как вы думаете?
Ну, тут тоже можно и, так сказать, сослаться и на официальную российскую риторику, да, в да. которой тоже неоднократно звучало, что, так сказать, надо разобраться с Соединенными Штатами, да, что, так сказать, есть противостояние с НАТО прежде всего, ну и с Соединенными Штатами в данном случае как, так сказать, ключевым игроком в рамках НАТО. Угу. То есть тоже это имеет, это действительно так, и это стоит иметь в виду, безусловно. Ну, очевидно, что, так сказать, да, определяющая роль здесь, безусловно, так сказать, ситуация развивается на фронте, и, наверное, так сказать, и риторика, да, и действия да. уже политиков будут зависеть в том числе от того, как будет ситуация на фронте складываться. А действительно, сегодня мы видим, что явно не в пользу, так сказать, украинской стороны, даже тот же Курск, да, явно, так сказать, это, ну, вот та провокация, да, и вот вторжение, соответственно, на территории Курской области, продвижения не было, то есть и каких-то результатов, которые можно было бы предъявить и украинскому обществу, там, и западному обществу, которое, кстати, не сильно уж так прям поддержало Украину mm-hmm. в этом деле, этого всего не было. И как бы что с этим делать? Поэтому, да, США, понятно, что ну, это не столько давление там на Украину, там, давайте с Зеленским, допустим, поговорим, там, и завершим это. Нет. Это, yeah. это питание то самое, да, так сказать, подпитка. То есть, действительно, это деньги, это это военная поддержка, там, разведка, ну, все это, очевидно, идет, да, так сказать, с подачи Соединенных Штатов, может быть, частично европейцев, соответственно. Uh-huh. Поэтому, да, так сказать, если обесточить, что называется, ну, явно событие будет развиваться уже не по благоприятному для Украины сценарию.
Денис спрашивает, при Трампе можно рассуждать, что Россия получит какую-то выгоду или будет сплошной негатив?
Тоже уже, наверное,
ждать ничего не
отчасти,
надо. Вот,
да, да скорее так. Тут ответить, наверное, действительно можно кратко. Ждать не стоит, рассчитывать на себя. Собственно говоря, заниматься теми задачами, которые были поставлены, и жить в условиях санкций. Не ожидать, что вот, так сказать, санкции снимут, и снова все вернется на круги своя. Даже если снимут, не вернется, во-первых. Во-вторых, все-таки надо иметь определенный внутренний резерв и запас прочности, безусловно. Поэтому и жить, так сказать, независимо, да, и мыслить, и действовать независимо от того, кто будет президентом в Соединенных Штатах. Ну, может быть, да, есть там возможности, основания рассчитывать на более, ну, скажем, какую-то более, может быть, мягкую mm-hmm. риторику, да, и то, насколько это сейчас нужно, не нужно и так далее.
Ну, вот сейчас уже Вучич, кстати, президент Сербии делает заявление, он надеется, что Трамп попытается достичь мира на Украине, но попытаться достичь не значит, что он будет достигнут. Но Вучич тоже очень комплиментарно здесь высказывается в адрес Трампа, что вот Сербия, видимо, признает Трампа как президента. А по поводу китайцев, помните, неоднократно говорилось, что, ну это опять в эпоху Байдена, что вот эта русофобская политика штатов и европейцев по отношению к России, она перекинется вскоре на Китай. Китайцы это прекрасно понимают и предложат России какой-нибудь альянс. А в случае того, что трамписты, например, и Трамп переключится на Китай, здесь возможен какой-нибудь симбиоз с Российской Федерацией, понимая способность штатов наказывать неугодных?
Ну, Китай играет свою игру. Безусловно, пока про какие-то там блоки, альянсы с Россией,
да,
и Китаем речи не идет. То есть есть структуры, где и Россия, и Китай являются партнерами. Это действительно БРИКС, это там Большая Двадцатка, например, там это АСЕАН, ну, много других, uh-huh, много разных структур. Это, например, соглашение, которому будет 10 лет в следующем году, о сопряжении инициативы по поиску пути Евразийского экономического союза. Но, так сказать, да, у Китая есть свои интересы, и можно здесь, кстати, вспомнить, да, вот тоже там визит Нэнси Пелоси в свое время, да, вот на,
да,
Тайвань, уж как там, так сказать, тоже нагнетали, но Китай фактически, ну, так... все это дело свел на нет, да, то есть явно, видимо, тоже, может быть, анализирует, давая оценку своему потенциалу, mm-hmm, да, и возможностям на это все дело реагировать. Поэтому здесь, я думаю, что как идет, то есть, да, Китай, судя по всему, будет развивать вот альтернативные, ну, прежде всего, экономические блоки в военном плане. Здесь, так сказать, есть ШОС, например, у Китая. Кстати, я не упомянула ШОС также, да, как военно-политическое, да, здесь, да, объединение. Вот, поэтому, в общем, здесь уже сегодня, да, складываются платформы, где и Россия, и Китай могут взаимодействовать вместе.
А Евгения Войко была с нами, доцент департамента политологии финансового университета при правительстве. Евгений, спасибо, ждем снова.
Спасибо большое.
Далее информационный выпуск, потом Юрий Буткин. До завтра, с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.